Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я, по сути, поскольку я не в состоянии сейчас читать компьютерный дисплей, как бы не был в состоянии так готовить что-то серьезно новое, но я думаю, что мы разберем то, что у нас было в прошлый раз, потому что оно очень серьезное, и оно нуждается в дальнейшем развитии. Но я думаю, что я эту тему еще буду развивать, и когда смогу серьезнее подготовиться, потому что у меня там были кое-какие прикидки, просто сейчас я не в состоянии был. И начнем мы с того, с чего завершили, вот со следующей цитаты из Третьего Господнего Завета. Истинный порядок для человека состоит в том, чтобы быть мудрым от Господа, то есть из Его Слова. И тогда следует все остальное. И он просвещается даже в вопросах рациональности и науки. Ибо никому не запрещается изучать науки, так как они полезны для жизни и доставляют удовольствие. И ни в коем случае человеку, верующему, не запрещается мыслить и говорить, как это делают ученые в мире. Но он должен исходить из принципа верить в Слово Господа и подтверждать истины духовные и небесные истинами природными, используя настолько, насколько это возможно, терминологию ученого мира. Таким образом, его отправной точкой должен быть Господь, а не он сам, ибо первое есть жизнь, а последнее есть смерть. То есть в этой цитате нам говорится, что первое в мудрости человека – это быть мудрым из слова. А то, что он заимствовал из слова, уже применять к тем научным познаниям, к которым он пришел сам посредством рассмотрения и исследования, ну, от того, что его сознание относит к внешнему миру. И тут важно рассмотреть, тут явно имеется в виду вот научный тип мышления, научный тип осмысления действительности. Но кому именно обращены эти слова? Потому что если мы рассмотрим историю, науки же, особенно вот такие теоретические, они просто описательные, они появились не так давно, это 16-й, 17-й век, столетие 20 века. Вот если мы посмотрим в прежние времена, там наук в современном смысле просто не существовало. Ну, мы не говорим о людях древнейших, то есть древнейшие люди жили мифами. То, что латинское слово описывает как преадамитов. А преадамитами оно описывает фактически всех, кто жил до появления древнейшей церкви. То есть люди вот этих древних веков, как нам известно, они, у них не было науки в нашем смысле слова. Но у них не было и слова в нашем смысле слова. Когда появилась древнейшая церковь, это церковь Откровения. Слова в нашем понимании у них тоже не было. У них была перцепция божественная. И, естественно, науки у них не было, потому что они жили постижением исключительно внутренним. То есть, если опираться на латинское слово, то когда они видели, когда они осмысливали то, что давала им внешняя чувственность, то они осмысливали это из перцепции по тому, чему эта чувственность, чувственное соответствовало. То есть, как говорит нам латинское слово, когда они взирали, видели, например, дерево, горы, моря, они думали не собственно об этих предметах из внешнего чувственного опыта, то есть как о самостоятельно существующем дереве, вот в таких вот формах, в которых оно существует, со всеми его качествами, а о той перцепции, которой это дерево соответствовало. И их внутреннее мышление, оно было построено на полном игнорировании внешнего мира как самостоятельной реальности. Когда они ушли, и от них остались мифы, записанные с их слов, которые стали словом древней церкви, и появилась древняя церковь, вот тогда появляются науки. Египет, Вавилония, позже Греция. Но отличительной особенностью тех наук было то, что, во-первых, они были сугубо практически ориентированы. То есть это скорее была техника, чем, скажем, теоретическая наука в нашем понимании. А во-вторых, они были, в общем-то, описательны. То есть древние не занимались выведением и построением теоретических моделей некоего внешнего мира. Для вот этих древних, то есть для людей древней церкви, внешний мир существовал как нечто практически чувственное. То есть вот для них существовало общество, для них существовала семья, для них существовало какое-то... Вот их внешний мир был миром их внешних ощущений, которые они не анализировали, которые они не теоретизировали в своих, то есть не строили каких-то внутренних моделей. А если они занимались науками, то они занимались вот там построить какое-нибудь сооружение, архитектура, рассчитать, как провести канал, как построить машину, которая будет поднимать воду. В Вавилонии, например, где появилась астрология, а когда они занимались, вот это не было астрономией в нашем смысле, они изучали звезды для того, чтобы постигать не строение Вселенной, а связь их с внутренней и внешней жизнью человека. Вот вся астрология – это теоретизирование, но теоретизирование не как у современной астрономии, а на космогонические темы. А это теоретизирование на качество человеческого существования, качество человеческого характера. Вот когда говорят влияние планет и звезд на судьбу, то для них планеты и звезды были только циферблатом, к которому они привязывали развитие внутренних духовных составляющих реальности человеческого сознания. И они искали взаимосвязи. То есть тут все еще прослеживается ощущение, понимание того, что мир внешний является только проявлением мира внутреннего или же мира сознания. Что это как бы циферблат, как бы индикатор, на котором вот как на зеркале можно отследить те процессы, которые протекают внутри человека. Тут можно, кстати, провести прямую аналогию вот с тем, что чувствует ангел или дух. Когда он видит проявление внешней реальности, у него есть перцепция, он понимает, что все вот предметности его чувственного восприятия, они не имеют самостоятельного существования, а они лишь отражают какие-то процессы, которые происходят в его сознании. То есть они не существуют отдельно от его сознания, а они есть его индикаторами для его постижения, из которых он может понять, что в нем происходит. Ну и ангел, опять же, он не строит науку. Когда мы говорим понять, мы вот все сразу переписываем, построить некую теоретическую модель. Ангел не строит никакой теоретической модели. Его понимание – это построение его сознания. У ангела же нет памяти в нашем смысле. Он не отложит себе какой-то теории, что вот это там. Он осмысляет. Вот его осмысление – это рождение его личностного сознания. То есть ангелы это связано, он у него как инстинкт идет внутренний. То есть когда латинское слово говорит о том, что ангел постигает то, что происходит внутри него, это значит, что его сознание внешнее формируется через постижение того, что происходит в его сознании внутреннем. То есть в его воле прежде всего. И фактически это описание формирования его мышления. Его сознательной части. Потому что в Евангелии это и в духе это не разделено. Его сознательное формируется из его постигательного, которое он заключает на основе своего чувственного опыта. Поэтому, естественно, и мы об этом уже говорили, ни у ангелов, ни у демонов не может быть наук, то есть теоретизирование и построение моделей, вот как это есть у людей. А вот древние вавилоняне, скажем, когда они занимались своей астрологией, у них уже перцепции не было. Они строили модели. То есть в этом они были ближе к современным научным методам. Но их модели основывались не на... Вот в чем отличие астрологии от космологии, космогонии, космологии и так далее. Космология строит модель некоего материального мира, существующего отдельно от человеческого сознания. Астрология же строит модель человеческих характеров. То есть можно сказать, что это по сути то же самое, чем занимается ангел через свою перцепцию, но в данном случае не через перцепцию, а через какие-то рациональные и научные построения. Но та же модель, то есть изучается, что происходит внутри у сознания человека через проявление во внешнем, то есть в чувственном восприятии. Безусловно, что такую модель нельзя построить просто так. Для этого нужно обладать познанием соответствия. То есть у них была вот эта наука соответствия. Они знали, что чему в мире природном соответствует в мире духовном. То, чем пользуются современные астрологи, это как бы жалкие ошметки того знания великого, скрытого, тайного, которая покоилась на науке соответствия, которым обладали вот эти древние вавилоняне. Вот древние египтяне, они были более, я бы так сказал, примитивными. Они свое знание соответствия использовали не для изучения или для высшей магии постижения состояния внутренних человеческих, а для очень грубой, примитивной, я бы так сказал, такой даже быдловато-телесной магии. То есть они строили могущество. Именно поэтому египтяне построили величественную империю, которая существовала 3000 лет. Все вот эти храмы, вот это совершенно законсервированное жестко общество, богатство, которое накапливали египтяне, и познания, связанные с изучением реальности, как то и такие-то, и чисто такие, ну даже богатство в прямом смысле, там золото, драгоценности и так далее. Но все равно их науки не носили, они не играли роли вот построения модели внешней реальности. Для египтян, для вавилонян словом было что? Вот эти вот древние легенды, которые были записаны из уст древнейшей, членов древнейшей церкви. Вот как бы основой этого слова было слово, которое потом было взято и которое распространилось из земли ханаанской. Но и все религиозные мифы остальных народов, вот греков, египтян, вавилонян, это как бы рефлексии, отражение вот этого древнего слова. Точно так же, как, например, вот в наши времена божественным словом в высшем смысле было Библия, потом Новый Завет. Но от него происходило слово всех остальных религий. Вот, у мусульман было свое слово, у буддистов было свое слово, у индуистов было свое слово. И это все были рефлексии. То есть, как нам говорит латинское слово, вот, допустим, в книге о небе и Абаде, что слово просветляет все другие народы. И от его внутреннего влияния у них появляются священные тексты, которые являются для них словом. То есть, что такое слово? Слово – это то, что связывает человека с Богом, и откуда он заимствует заповеди жизни своей, и через исполнение которых он входит в свои небеса. То есть, входит в какое-то частное божественное доброе в форме некоего божественного истинного. То есть для них их священное писание – это то доброе, в которое они входят посредством того истинного, которое в этом их писании содержится. И через это спасаемы все остальные люди. То есть они через свои священное писание спасаемы и входят в свои небеса, которое раздельно от небес людей подлинного слова, которое как сердце и легкие в нашем человечестве. Вот есть небеса для христиан, но есть небеса для мусульман, есть небеса для буддистов, есть небеса для индуистов, для даже каких-нибудь там язычников Океании. И все эти небеса, они в том мире существуют раздельно, вот как органы в человеческом теле. Печень отдельно от легких, волосы и ногти отдельно, вот, внутренности тела. Но тем не менее для них это небеса, то есть то состояние доброго, в котором они очищены от всякого злого и живут во внешнем образе этого доброго, то есть в определенном истине. Вот точно так же в древней церкви было вот солнце, слово, которое было как сердце и легкие, которое было у тех, которые в земле ханаанской, и оно потом разошлось по Ближнему Востоку. А было священное писание у египтян свое, было священное писание у вавилонян, было священное писание даже у индейцев Латинской Америки, ну, которые предшествовали вот, наиболее нам известным, скажем, там, майя, ацтекам. И все это было связано вот с этим словом древним, которое было как сердце и легкие. И все это было построено на соответствиях. Это можно увидеть во всех этих культурах. Вплоть до культуры каких-нибудь там дикарей Океании или индийцев Южной Америки. Что вот это все было построено именно на соответствиях. И науки тогда тоже не было. То есть не стояла такая проблема. Вернее, наука была, как я уже сказал, но она была описательного и практического свойства. И для тех людей вовсе не составляло труда руководствоваться именно, прежде всего, своими священными писаниями или же этими священными мифами. То есть, если мы посмотрим, и у египтян, и у вавилонян, все их науки подчинены вот их мифом священным через вот эту науку соответствий, которая была потом утрачена. И мы в той же астрологии можем прозирать, вот, что они руководствовались именно наукой соответствий, что они через звезды и планеты на самом деле спекулировали и разрабатывали теории внутренних характеров человеческого сознания, то есть строение человеческого духа. Потом, правда, появились греки. Но даже у греков, пожалуй, наиболее сильное такое развитие получила прежде всего математика, вот это Пифагор, его таинство, ну, как бы скрытое учение, опять же связанное с мистико-духовным постижением, опять же связанное с их мифами. Если мы посмотрим, пифагорейство очень связано с мифами вот, древних греков, которые опять же были построены по соответствию. Но уже в греках есть наметки вот этих вот наук не спекулятивного, не описательного характера, а чисто спекулятивного. Вот если взять того же Демокрита, например. То есть на позднем этапе появляются люди, которые начинают теоретизировать и спекулировать уже более в нашем современном духе. Вот если мы возьмем Аристотеля с его физикой и метафизикой, то это скорее описательное. А вот если мы возьмем Демокрита, то он из Демокрита прямым образом вырастают чисто атеисты, вроде Лукреция. Потому что когда появляется идея Вселенной, построенной из неких маленьких кирпичиков, существующих самих по себе, тут идея, вернее, восприятие внешнего мира отдельного от сознания обретает некое теоретическое обоснование. То есть это уже становится как бы неким домом в сознании человека, построенным из кирпичиков. И вот тут начинается конкуренция, то есть для него реальность приобретает значение некой самостоятельной сущности, а мифы продолжают оставаться мифами, и начинает возникать сомнение в самих мифах, то есть появляются вот эти первые научные атеисты. Вот они появляются именно в Греции, в Риме. В Греции все еще господствует философия, как царица наук. То есть абстрактное рассуждение, которое отталкивается от мифов, от каких-то мистических постижений. Но появляется и научный метод отрицания. Вот когда мы думаем, за что, например, казнили Сократа. Казалось бы, ну Сократ же совершенно безобидный человек, который в жизни мухи не обидел. А его приговаривают к смертной казни. Причем не за что-нибудь, а именно за его научное рассуждение. Потому что Сократ изобретает метод абсолютного сомнения, абсолютного отрицания. У самого Сократа он не выходил за свои границы. То есть он говорил, что я знаю, что я ничего не знаю, и поэтому не строил каких-то положительных теоретизирований. Но когда это подхватывали более молодые его слушатели, то они начинали это использовать для того, чтобы разрушить официальную религию, официальную мораль, официальное общественное, скажем так, понимание. И на этом начинать строить некий положительный опыт. Отталкиваясь уже от чего? Да от того же, скажем, допустим, Демокрита с его атомами. И греки сразу увидели, что это исключительно опасно, прежде всего для общественного порядка. И именно поэтому с Сократом поспешили расправиться, чтобы это не множилось. А потом, но вот это вот, как мы видим, уже на этом уровне священное писание тех же древних греков, то есть их мифологии, оно не справляется с этой наукой. Если у кого-то, допустим, как у того же Аристотеля или у Платона, мифы работают для умерения их научных аппетитов, то у отдельных поздних атеистов все эти мифы совершенно разрушаются, именно используя вот этот метод сомнения во всем и так далее. Но тут ситуация не успела выйти за чересчур критичные пределы, потому что, во-первых, появилось новое слово, во-вторых, рухнула Римская империя, а вместе с ней под ее развалинами были погребены вот эти первые попытки естественно-научного осмысления мира. Вот если мы возьмем, они сохранялись, допустим, в Византии, но в Европе они практически исчезли. То есть тут господствует слово в виде Нового Завета и Ветхого Завета переосмысленного. Но в Византии, как нам известно, всякое было. Но там оно, опять же, не смогло дорасти до такого, до чего, скажем, науки дошли в наше время. Почему? Потому что у науки того времени не было инструментария. То есть можно спекулировать об атомах Демокрита, но, по сути, атомы Демокрита продолжают оставаться такой же теорией, как и, скажем, древнегреческие мифы о войнах богов. Никто этих атомов не видел, никто их не мерил. Люди только предполагают, что вот эта внешняя реальность построена по аналогиям. Вот как они раскладывают. Дом можно разложить на кирпичики, так все вроде можно разложить. То есть описательность и беспомощность относительно вот этих вот наук против священных писаний своего времени основывалась на том, что у них не было соответствующего инструментария. Когда арабы позаимствовали научности у Византии, они тоже не имели инструментария. То есть оно не могло перейти определенных границ. В Европе вообще никаких наук не было, понятное дело, очень долгое время. Господствовало только священное писание в своих мистических осмыслениях. И проблема наук, именно как строящих модели, противоположные священному писанию, появляется только в 16-17 столетии с появлением именно инструментария. То есть первые инструменты были приборы для измерений. Вот геодезия фактически это основа европейских наук, но в этом смысле они повторяли в какой-то степени греческие науки. Но в Европе появилась оптика. То, чего не было у древних. Очки, говорят, восходят где-то к 13 веку. То есть первые очки, говорят, появляются на какой-то картинке еще 13 века. Ну и изначально это было чисто практическое приспособление для корректировки проблемы с глазами. Но потом появляются такие инструменты, как подзорная труба, телескоп и микроскоп. И вот на основании вот этих инструментов начинают разрабатываться методы точных исследований, которых не было у древних греков в свое время, даже у атеистов Древней Греции, которые были только теоретизирующими атеистами, но не могли подтвердить свой атеизм столь точными и прецизионными научными исследованиями, как это делают современные ученые. И вот в это же время появляется концепция так называемых двух Евангелий. То есть до этого времени абсолютной истиной было Евангелие. Внешним миром пренебрегали, просто средой, в которой человек действует в своих внешних чувственных восприятиях. И то с этой средой боролись по елику могли, всякими различными там, аскетизмами и так далее. Но вот появляется человек, который заявляет, что есть два Евангелия. То есть Евангелие, которое Слово Божье, и Евангелие, которое природа. Что это два способа выражения божественной истины абсолютно. И вот в этой концепции Евангелие второе, или же Евангелие природы, оно уже выступает полноправным конкурентом Евангелия как Слово Божие. Это еще не подавляющий конкурент, но именно равноправие, утверждение, что истину можно одинаково постичь и из божественного слова, и из исследования внешней реальности, так называемого мира природы, уже залагает фундамент под дальнейшее развитие вот этих наук природоведческих, из которых будет построена альтернатива, полностью уничтожающая Священное Писание. И вот слово той церкви, или же слово Ветхого и Нового Завета, оно было против этой волны совершенно беспомощно. То есть в этом слове невозможно было найти ничего такого, что могло бы позволить, чтобы быть настолько мудрым от Господа из Его слова, чтобы правильно осмысливать то, что дают вот эти точные методы, которые превращают ощущение существования мира вне нашего сознания в рационально подтвержденную и доказанную, вроде бы доказанную совершенно точными научными методами, концепцию, что такой мир не просто существует, но что он единственное, что существует во Вселенной. То есть, что природа является не просто конкурентом существования Бога, а она является единственной реальностью и, по сути, Богом, то есть Творцом в самой себе. И вот в этот момент Господь, озаботившись распадом человеческого сознания, и дает нам новое божественное слово, или же латинское слово, или же слово своего третьего божественного завета. И он дает нам его через человека, который в молодости посвятил свою жизнь именно природоведческим, или вот этим вот точным исследовательским наукам, который на свой момент был действительно энциклопедистом. Потому что если мы посмотрим биографию Сведенборга, он изначально занимался тем, что осваивал инструментарий современной науки. То есть микроскопы, телескопы, практические методы исследования. Потому что инструментарий науки, после того, как изобрели инструменты, в не меньшей степени стал базироваться на технологиях или же методах исследования с помощью этих инструментов. Ученые 18-го, особенно 19 века, творили чудеса с помощью простого скальпеля и микроскопа. Ну, такое, они умели делать такие выводы и такие исследования, до которых большинству современных докторов наук просто как до неба. И именно благодаря своему искусности и тем методам исследования, которые они разработали. Вот этот метод потом был повторен в технологиях. Вот, скажем, у древних были, например, такие вещи, как паровая машина. Еще древние египтяне знали электролиз, который был потом впоследствии утрачен. То есть можно сказать, что древние египтяне стояли на уровне, как минимум, вот, Фарадея, Галея и так далее, если вкупе с вавилонянами, с астрономическими исследованиями. Но они не смогли создать той техники, которую смогли создать в Европе 18-го, а потом 19-го столетия. Почему? Потому что у них не было технологий. То есть мало знать устройство паровой машины. Но чтобы сделать паровой двигатель, нужно иметь технологию обработки металлов. Которые, кстати, именно Сведенборг приложил как бы основные усилия. Потому что Сведенборг, что он сделал, когда он еще в молодости был? Он объездил все центры металлургии, До этого металлургия была примитивным кустарным ремеслом. Сведенбург где-то знали люди какие-то методы, они их тщательно скрывали, не было никакого обмена. Сведенбург все это посмотрел. Понятно, что ему не раскрывали секретов производства. Но он был достаточно наблюдательным, чтобы просто наблюдая за тем, что люди делают, все понять. И потом он все, что вот в разных центрах обработки металлургии, он свел воедино. Причем провел анализ. И на этом основании создал совершенные промышленные технологии, теоретические, которые затем уже могли быть применимы для построения научных промышленных металлургических центров. То есть он из этого не делал секрета, он не занимался копирайтом, он это публиковал и сказал, пользуйтесь все, кто хотите. И люди начали пользоваться. То есть основа техники 19-го столетия – это прежде всего металлургия. Точно, причем не просто металлургия выплавки металла, а именно получение сплавов и точной обработки деталей. Вот яркий пример, скажем, в отечественной истории много превозносят такого Ползунова, который вроде бы в Петербурге создал паровую машину. Ну и даже одно время говорили, что он изобретатель паровой машины. Но на самом деле он просто решил повторить то, что было сделано в Англии на основе точных технологий. Но поскольку технологий у него не было, то он, например, хвастался, что у него между поршнем и цилиндром палец не пролезет. Вы можете себе представить, какая потеря пары и силы шла через вот эти щели, в которые палец нельзя было засунуть. Воду он заливал из пруда, которая машина просто закипала от этого и от грязи. И у него она не пошла, то есть это была игрушка, а не практическое изобретение. Точно такая же игрушка, например, какая она была у греков в свое время. А вот эти все промышленные технологии, это отражение появления именно технологий исследовательских. Вот Сведенбург один из как бы метров вот этих технологий исследования. Он разработал очень много интересных технологий исследования, как для исследования кристаллов, исследования сплавов, элементов, так и для исследования, когда он занялся анатомией. То есть он дал многие тоже практические, хотя это и до него было докторами разработано. То есть точные технологии исследования построения человеческого тела, вот этих сосудов, этих всех волокон. И на основании этих технологий, к которым вот в молодости Сведенбург приложил определенную руку, начала развиваться вот эта наука, с которой слово Нового и Ветхого Завета вообще не могло конкурировать. Которое, наоборот, это слово совершенно разрушало в сознании людей. То есть наука предоставила людям как бы кажущиеся доказательные, построенные на анализе фактов величины, которые совершенно опровергали мифологичность буквального смысла слова. А отвергая мифологичность, она уничтожала веру в то, что это слово является абсолютной божественной истиной и фактически его обнуляла. То есть Евангелие природы задавило своим авторитетом Евангелие Божественного Слова и объявило его бессмысленными и никому не нужными мифами. Точно так же, как, например, современные ученые-астрономы хохочут над астрологами и называют это лженаукой, называют это шарлатанством. И со своей точки они как бы правы, потому что с точки зрения существования мира, природы, живущего по своим собственным внутренним законам, астрология – это полное безумие. То есть, если планеты движутся по законам гравитации, по законам пространственных и атомарных явлений, которые в них происходят и так далее, то какое это может влиять, иметь влияние на человека, у которого тело тоже живет по законам химии, химических, физических, физиологических процессов, вроде бы совершенно не связанных с макрокосмом вот этих звезд, вселенных, планет, галактик и так далее. То есть с точки зрения современного ученого, астронома, астрофизика и так далее, все это полная вода чушь. А всякие совпадения совершенно случайны, если они и случаются. И вот как вот современная космология задавливает астрологию, вот точно так же вся современная наука в своей целостности задавила религию и божественное слово, объявив это жалкими, никому не нужными мифами. И вот тут Господь дает нам через вот этого ученого латинское слово, которое дает нам величайшее противоядие против вот этого теоретизирования на основе технологий исследования так называемой внешней реальности. И оно позволяет нам, вернее, оно позволяет сознанию человека не разрываться между верой и наукой, между исследованием и постижением мистическим, а оно позволит осмыслить, вот, позволяет осмыслить вот эти исследования природоведческие, исследования натурофилософские, и подчинить их божественному откровению, проявленному в этом новом божественном слове, которое именно для этого и было даровано, чтобы противостоять, мочь противостоять вот этой мутной волне ложного восприятия, которая в результате превращает человека в то, чем оно его декларирует. То есть в бессмысленное говорящее животное, живущее только чисто животными, но даже не животными, а чистыми похотями. Потому что животные, они на самом деле живут внутренними побуждениями, которые их похоти страшно ограничивают. То есть оно подчиняет их структуре их вида. А у человека именно он опускается хуже всякого животного. Потому что он в результате не живет жизнью своего вида, а каждый человек стремится жить как некая отдельная атомарная составляющая личность, которая стремится разрушить все. Социум, построение, и жить только ради личных своих собственных удовольствий, ничего и никому не давая, но все у всех других потребляя, а если не получается потребить, то отбирая и присваивая. И вот это противоядие, которое, как хорошо показал в своей книге «Духовное христианство» Чарльз Августус Толк, там содержится, к сожалению, было практически неупотребляемо на всей истории развития новой Господней Церкви. Для того, чтобы вспомнить, в чем заключается это противоядие, я сейчас опять вернусь к той же цитате из книги «Талка. Духовное христианство», которую я цитировал в прошлый раз, и процитирую из нее как бы самое существенное. Итак, тот, кто ведает, что не существует никакого такого внешнего мира, внешнего по отношению к воспринимающему его сознанию, и кто относит все проявления восприятия к рассудочным или же сверхчувственным причинам их существования, он, как и материалист, не менее тщателен в накоплении и систематизации изучаемых им экспериментальных данных, относящихся к геологии. Прежде всего, он провидит в тех самых пространстве и времени, которые материалист определяет как актуальное место обитания Творца, не что-либо внешнее в себе по отношению к человеку, но лишь внешнее порождение его мышления. Первое из них, или же пространство, являющееся представительствующим следствием конечного или же несовершенного состояния всей суммы воль человеческих, второе же, или же время, представительствующим следствием конечного или же несовершенного состояния суммы всех человеческих сознаний. И оба онных, представительствующими вследствие несовершенства человеческого восприятия сознания, кажущиеся мышлениями раздельными по отношению к бесконечно самосовершенному. Жар и свет солнца природного он провидит лишь представительствующими следствиями божественной любви и божественной мудрости, такими, какими они воспринимаемы невозрожденным сознанием природным. В геологических напластованиях земной коры и в осадочных остатках тех различных форм флоры и фауны, которые там содержатся, он прослеживает изобразительности прогрессирующего развития сознания во всех этапах этого последовательного изменения, от самых первых состояний и до того момента, когда в процессе своего возрождения или же посредством победы, одержанной над всем, относящимся к любви собственного, подлинная форма сознания человеческого, сотворяема Господом, Богом его. Проинтерпретированная таким образом во всем многообразии фактов своих, геология действительно тогда обращается в такую историю, в которой каждая страница обретает неисчислимую ценность и приобретает огромное значение. Ибо тогда в последовательности всех ее ископаемых форм он может прочесть историю подлинно истинного или же историю, относящуюся не к какой-то там особой материальной планете или же к какому-то там частному сектору пространства, ибо никакого такого внешнего пространства, частью которого она могла бы быть, на самом-то деле и не существует, как не существует в этом несуществующем пространстве, и каких-либо таких особенных планет, но историю, относящуюся к человеческому, в ее наиболее всеобъемлющем смысле, совершенно отделенно как от пространства, так и от времени природных, которое, по сути, есть ничем иным, как лишь его, этого человеческого, представительствующими порождениями. Так вот, из этого отрывка видно, в чем заключается вот эта основа, вот этого противоядия, которое нам даны в этом новом божественном откровении. И первоосновой этого противоядия является приведение сознания человеческого к той мысли, что не существует никакой такой внешней природы вне этого сознания. То есть все, что мы воспринимаем как некое внешнее предметное поле вокруг нас, в котором мы вроде бы существуем, что все это лишь видимости нашего восприятия, а существует лишь сознание Господа от вечности, которое в его самоограничениях возникают как бы слои или уровни восприятия, формирующие то, что называется творением или же совокупностью, комплексом сознаний, как бы отделенных от Творца Вселенной и как бы отделенных друг от друга. То есть, вот, если это упускать в латинском слове, если оставаться на уровне материализма, то нет этого противоядия, и науки вот в своем развитии начинают задавливать сознание человека, который считает себя, скажем так, последователем вот этого Евангелия, или же Нового Евангелия, или же латинского слова. И это продемонстрировала очень четко вся история. Вот если мы возьмем внезапное развитие всех этих природоведческих наук, как раз начало 19-го, даже середина 19-го. До этого момента это было не столь актуально. Вот если мы посмотрим историю членов Новой Церкви, в основном это, конечно, Англия и США, то у них не было проблем с наукой своего времени. Потому что эти науки еще не отделяли хотя бы Бога от творения. Для материалиста того времени Бог был частью материи, как это очень четко показал Талк в первой главе своей книги. Но это все еще были люди верующие. То есть для них наука не разрушала их веры. Хотя эта вера была достаточно идолопоклоннической, потому что их Бог превращался в некую абсолютно могущественную вещь среди других вещей. Но следуя за этой верой, они поклонялись этому Богу. Они признавали божественное священное писание, особенно в той форме, в которой его слово, его, скажем, смысл буквально истолковывает латинское слово, или же книги небесного откровения, как его они воспринимали, небесного учения. Для них как бы все согласовывалось через то, что слово Ветхого Завета иного получало внутренний смысл, говорящий о жизни по заповедям, и их материализм не препятствовал, даже когда вот они его развивали через науки, не препятствовал признанию за божественным словом абсолютного авторитета, то есть у них еще эти два Евангелия в голове как бы уравновешивались. И они по этой вере продолжали жить простыми заповедями жизни, через что приобретали прикосновение к доброму, стяжали благолюбие, и в них формировалась новая воля. Но вот именно в начале и середине, и к концу XIX века пошла новая волна. То есть гораздо более точно разработанных технологий исследований, гораздо больше доказательств. И вот эта внешняя научная оболочка, которой был покрыт смысл буквально латинского слова, она не выдерживала вот этого нашествия. Вот я уже показывал это в одной из предыдущих лекций, что вся история XIX века новой церкви, это история, ну в смысле людей новой церкви, это история постоянно проигрываемой борьбы с наступлением научного фронта уже на латинское слово или же откровение, данное через Сведенбург. То, что происходило, скажем, с последователями Нового и Ветхого Завета, то есть старого христианства, тоже начало происходить и в новой церкви. И единственным действенным противоядием было то, что Господь открыл нам в своем латинском слове посредством Чарльза Августа Талка. То есть вот это понимание о том, что нет никакого такого внешнего мира, внешнего по отношению к нашему сознанию. Вот когда у человека из слова знает вот эту истину, тогда он может, руководствуясь ею, подходить ко всем современным наукам, в каком бы они ни были развитием, и, как об этом говорит Евангелие от Марка в образах, безопасно для себя брать ядовитых змей в руки и не умирать от их укусов. Потому что ядовитые змеи тут, как вы понимаете, по соответствию обозначают именно науки, научности, построенные на научностях, связанных с чувственностями. И То есть, начиная с этого момента, всякий последователь новой церкви, который не пребывает в простой вере, это очень важно понять, то есть, те, кто были в новой церкви и особо не заморачивались всеми этими науками мирскими, они жили по буквальностям латинского слова, даже не зная, что это латинское слово, воспринимая это как учение, дополнение к Библии, через это они совершенствовали свою жизнь, Господь превращал их в сосуды, которые принимали новую волю, и в том мире они через это обретали спасение и входили в новые небеса. Но вот те, кто озабачивался попытками как-то согласовать развитие науки, то есть это фактически те же материалисты, последователи идеи существования вот этого второго Евангелия или Евангелия природы. Им в новой церкви приходилось несладко, если они игнорировали то откровение, которое было даровано Господом через Талка. Опять же, откровение из его собственного латинского слова. Это не было какое-то новое откровение. Просто вдруг откровение латинского слова повернулось совершенно новой, скрытой от поверхностного и не очень внимательного взгляда гранью. И вот эта грань давала вот это колоссальное противоядие, которое позволяло осмыслять любые достижения, какие они есть и какие они будут, всех наук, начиная от геологии, космологии, физики, медицины, там, физиологии и так далее. Почему? Потому что когда у человека есть основной принцип, когда он понимает, что все, что он видит, как материальные предметы, это не материальные предметы, а лишь соответствие выражения, доступной для его чувственного восприятия форме каких-либо духовных особенностей человеческого сознания, не обязательно его собственного, а человеческого сознания, так сказать, как большого человека неба, проявляющегося вот в этих частных формах, чего Вселенная является только изобразительным проявлением, то тогда он уже не воспринимает пространство, время и наполняющие их предметы как нечто существующее само по себе, по своим собственным законам. А он воспринимает их собственные как бы законы всего лишь проявлениями частности их соответствующего начала. Вот тут на примере геологии Талк показывает, что вот когда материалист подходит, вот он Раньше там из слова, по их мифологии, люди знали, что миру там 5000 чем-то лет, что вот Бог создал мир за 3 дня. Когда начинают копаться, то геологи получают, что Земля там несколько миллионов лет имеет, что вот, видите, вот нам в реальности показывают, что вот сначала были эти примитивные организмы, сначала вообще была, так сказать, мертвая планета каменная, которая образовалась из Солнца путем сепарации по Солнечной системе различных элементов. Потом на этой планете там образовалась атмосфера, вода, потом появились вот эти первые одноклеточные существа. Как они появились? Ну, наука не очень вдается, как это из мертвого рождается живое. Почему это противоречит второму началу термодинамику? Наоборот, напирается, что вот видите, как бы оно ни появилось, мы просто еще не знаем, как же мертвое превращается в живое. Но вот вам свидетельство о том, что вот идет эволюция, развитие, появляются сначала мелкие животные, потом крупные животные эволюционируют из них, потом появляются приматы, и из них уже в результате появляется человек. А приходит человек духовный, который осмысливает все из божественного слова. Он говорит: не, ребята, все не так. Нет никакого пространства, нет никакого времени. Есть наше восприятие. Наше восприятие, так как в нас сосредоточена вся общность духовного мира, то, что относится к нашему личностному, оно воспринимает по пространству и по времени как нечто более близкое. Например, вот для нас, наши родители, нечто более близкое, времена наших родителей, чем времена, например, наших прабабушек и прадедушек. Но это не потому, что есть некое время, в котором существовали наши прабабушки и прадедушки, потом наши родители, потом мы. А просто идет как бы изменение внутренних состояний сознания. Поэтому прабабушки и прадедушки, у которых сознание было более отдаленно от нашего, внутреннее состояние сознания, кажутся по времени некими более отдаленными. А родители, которые ближе к нам, кажутся более близкими. А наши братья и сестры, которые очень близки к нашему сознанию, и наши современники, опять же, они кажутся с нами живущими в одном времени. Точно так же и пространство. Вот наше народ, наша страна, вот наша земля, вот мы живем, потому что все здесь соответствует вот нашим каким-то свойствам нашего личного сознания. А вот какие-нибудь там англичане или какие-нибудь там аборигены Австралии, так как структура их сознания сильнее отличается от нашего, кажутся обитающими по пространству в каком-то отдаленном от нас расстоянии и в совершенно других природно-климатических условиях. И точно так же жители других планет, которые еще более от нас отделены сознанием, кажутся нам обитающими у неких других материальных звезд, на неких других материальных планетах, отделенных от нас миллионами и миллионами километров. Потому что, скажем, если вот от нас, украинцев, поляки и россияне, не очень сильно отличаются, то доехать из Львова до Варшавы или до Москвы, ну, скажем, проще, чем, например, было доехать из Львова до Лондона. А в наше время все эти средства связи и так далее, они как раз символизируют большую внутреннюю унификацию сознаний. Вот. Тех слоев сознания, которые соответствуют тому, что кажется нашим временем. И поэтому в наше время гораздо проще, но не всем, опять же, попасть из Украины там, в Нью-Йорк. Вот если раньше, скажем, путешествие из Львова в Нью-Йорк занимало бы как минимум полгода, а то и 3 или 4 года, то сейчас можно сесть на самолет и добраться туда за 8 часов 12. А это все именно из-за соответствий, которые просто репрезентируют для нашего восприятия то, что внутреннее состояние людей, того, что мы называем нашим человечеством, или же духовного сообщества. Потому что в духовном сообществе, как духовное сообщество, наше человечество – это один человек. И вот эта вот разница в том, что кажется, что оно состоит из отдельных людей, на самом деле это как бы различные аспекты восприятия в этом одном духовном человеке. И вот он становится более унифицированным. То есть в нем вот эти вот различные области восприятия, они как бы ужимаются внутри. Потому что раньше разнообразия было больше. А сейчас вот в этом материализме, который начинает господствовать, оно становится как бы духовно усыхают. Они духовно становятся меньше. Но это условно, понятно, меньше, потому что там меньше это значит по качеству, а не по каким-то духовным расстояниям, которых не существует. А поэтому репрезентирующие формы времени и расстояния представляются нам как бы сократившимися за счет средств коммуникации. То есть основа-то, то есть внутренняя разница осталась так же. Америка как была от нас на расстоянии там 6 тысяч километров, так и осталась. Или не 6, там сколько там, 3. Но средства коммуникации как бы сокращают это расстояние. Потому что раньше средство коммуникации было какое? Пешочком, в лучшем случае на лошади. Что соответствовало определенной характеру осмысления. А сейчас появились характеры осмысления, которые позволяют как бы подвинуться сознанием своим. И вот это изображается в более быстрых, но механистических. Потому что вот эти механистические формы перемещения, они соответствуют механистическим формам сознательного осмысления. Вот если конь, лошадь, верблюд соответствуют именно живому рациональному осмыслению, то автомобиль, самолет, поезд, он соответствует догматическому осмыслению, из которого было изгнано все рациональное. То есть вот появилось... И именно, кстати, благодаря современным религиозным формам познания, в которые люди из новой церкви внесли очень многое, появились внутренние блоковые такие догматические осмысления, вот эти мертвые догматы, которые позволяют человеку как бы скакать из религии в религию. Вот раньше мусульманину, христианина было понять практически невозможно в их рациональном рассмыслении. А в современных догматических формах, кажется, что вот шмак-шмак из одной религии перескочил, нашел общность и т.д. И даже появляется идея объединения всех религий в некое единое и так далее. Вот это именно современные средства коммуникации отражают вот такие вот духовные процессы внутреннего осмысления. Вот когда человек из латинского слова, то есть как говорит нам вот это совет, вот эта первая цитата, знает, что никакого внешнего пространства и времени нет, а что пространство отражает относящееся к воле, а время отражает относящееся к сознанию, он очень легко может понять, почему, например, вот пространство как более базовая величина, она более стабильна. Вот мы можем сидеть даже десятилетиями на маленьком клочке пространства и воспринимать вокруг себя очень малое изменение пространства. Но время для нас течет неостановимо. Если мы можем забиться в какую-то конуру и сидеть там годами, то мы не можем остановить для себя время. Оно для нас как бы постоянно несется. То есть это как бы отражает то, что процессы, относящиеся к волительным, меняются очень медленно и гораздо тяжелее, чем процессы, относящиеся к мыслительным способностям. То есть человек может осмыслить что угодно, то есть любые научные, религиозные системы. Но вот поменять привычки, связанные своими наклонностями воли, то есть со своими побуждениями, ему гораздо сложнее. Для этого приходится предлагать гораздо более внутренних усилий. Поэтому по времени мы несемся автоматически. То есть время несет нас как поток. Ну это кажущееся несение, но оно есть. А по пространству, вот чтобы преодолеть пространство, нам нужно проделать очень, скажем, много усилий собственными этими. Но в то же время этот временной поток, который нас несет, он от нас не зависит. В пространстве мы, в принципе, можем как хотим ходить. А во времени нет. Никто из нас не может вернуться в прошлое или поспешить в будущее. И это тоже образует, то есть по соответствиям показывает нам то, что наше сознание зависит от нашей воли, и оно или от новой воли, которая засеяна Господом. И нам кажется, что мы своим сознанием владеем, но на самом деле наше личностное формируется из нашего сознательного осмысления. Вот тут я опять же вернусь. Помните, я говорил, что у ангелов его личностное формируется из осознания его чувственного опыта. У человека кажется, что не так. Человек вроде может делать некие научные гипотезы, которые напрямую не влияют на его личностное. Но на самом-то деле наше личностное формируется из нашего первичного осознания, нашего чувственного опыта. А вот эти все гипотезы научные, которые мы строим, они мертвы, они не оказывают непосредственного влияния на наше сознание. Но они могут оказать влияние, если мы, вот как мы садимся в самолет и летим, вот если мы сели вот в эту построенную научную гипотезу, и дальше она уже нас несет. Когда мы сели в пассажирский самолет или там автомобиль и так далее, мы не влияем, вот мы запустили мотор, а мотор нас несет, мы только даем ему направление. Но мы не влияем на саму работу мотора. Вот так вот все эти научные догматические построения, неважно, то ли это религиозные догматические построения, то ли это натурофилософские теории, пока они не используются, они становятся мертвыми, как автомобиль, у которого выключен мотор. Но когда они используются, то они действительно могут нас завести очень далеко. То есть, как я уже говорил, древние, при отсутствии этих самых догматических научных теорий, не могли дойти в своем атеизме до того, до чего в состоянии дойти современный образованный человек, который достаточно научно использует и развивает свою вот эту вот, меняет свою волю в соответствии с теми абстрактными научными гипотезами, которые он для себя доказал с помощью вот этих вот научных методов. Вот для него они служат вот этими автомобилями, самолетами, поездами. И они же изображаются автомобилями, самолетами, поездами, которые пожирают пространство. То есть способствуют изменению волительных наклонностей человека или его побуждений, чувственных побуждений. И в этом смысле те же научности, которые губят человека природного или же материалиста, не природного, а именно материалиста, потому что все мы природные, но материалиста, у которого нет вот этих противоядий, заключенных глубоко внутри, сокрытых в латинском слове, если их человек духовного мышления, я не говорю духовный, а человек от этого не становится духовным, он только оттуда извлекает для своего мышления по-духовному. Вот нету у него перцепции. Но вот эта перцепция, как в определенном смысле, может быть заменена вот этим взятым из латинского слова концептуальным научным методом мышления. Вот перцепция, например, соответствует лошади. А автомобиль может работать даже лучше лошади, или самолет, там, или поезд. Вот из латинского слова можно извлекать вот эти вот концепции для осмысления, которые превращают все вот эти науки со всеми их точнейшими методологиями в очень интересные инструменты для дальнейшего совершенствования этих научных концепций осмысления. То есть вот во времена Талка та же геология, тем более космология, были очень слабо развиты. То есть Талк в своей книге говорит о тысячах, а возможно миллионах лет. Мы уже из современных научностей знаем, что вот эти видимости представляют именно миллионы, а не сотни тысяч лет развития Земли, вот эволюции на ней. Точно так же и все остальные науки. То есть сейчас вот на этом уровне, если опираясь на то, что было открыто нам из Господнего Слова с помощью книги Талка, и используя современные научные факты, добытые с помощью научных методик, можно на этом синтезе построить колоссальную возможность осмысления внутренних процессов, происходящих в человечестве вообще и в каждом из нас в частности, и создать новую церковь как синтез вот этого духовно-научного мышления. Я даже скажу даже больше. Вот был такой физик Бем, о нем я уже упоминал. Вот он чистый материалист. Развивая вот свою, основываясь на результатах квантовой физики, он получил колоссальные результаты. Вот он дошел до того, что сознание и материя не являются чем-либо раздельным. Для него, как для материалиста, тут есть перекос в сторону материи все-таки. Он все еще продолжает вот искать эту материю. Но если вот применить к тем результатам, которые получил этот Бем, колоссальным научным результатом для осмысления внутренних вот этих вот голографичностей и паттернов Вселенной, применить то, что дается нам Господом из его, через Талка, вот, из его латинского слова, то можно построить полную рациональную концепцию осознания внутренних процессов человеческого мышления, которая позволит нам, если мы применим ее осторожно, выйти на совершенно новый уровень жизни, то есть волительного и чувственного осмысления. Если, конечно, мы перед этим будем очищены от примитивных адских чувственных привязанностей. То есть все это относится только к людям, которые уже прошли определенный уровень преобразования. Не только преобразования, но и возрождения. Но на этом уровне это может дать колоссальный толчок для дальнейшего развития. Потому что наоборот, люди, которые прошли вот этот уровень преобразования и возрождения, если они не вошли вот в это новое понимание латинского слова и этих концепций оттуда, которые позволяют осмыслить все эти научности и, самое главное, избавиться от идеи материалистичности, то есть представления о том, что существует некая материя, некое пространство и время вне нашего сознания, в котором наше сознание обитает, то их дальнейшее развитие начинает тормозиться. Их дальнейшее возрождение начинает становиться невозможным или очень затрудненным. Почему? Потому что пока человек продолжает оставаться материалистом, если он прошел какой-то новый этап, ну какой-то определенный начальный этап в латинском слове, то дальше он должен или перепрыгнуть на новый этап, или он начинает коллапсироваться, замедляться, вот как колесо. Колесо может только катиться. Если оно остановилось, оно упало. И вот человек новой церкви – это как колесо. Он начинает катиться, а потом начинает замедляться. То есть всегда сопротивляется. То есть ему нужен какой-то новый толчок, чтобы он покатился дальше. А если нет, он постоянно будет под этой опасностью, что остановиться, упасть на бок, и на этом как бы все кончится. Вот это надо четко понимать, что в религиозном совершенствовании, это как в известной пословице из советской армии, ни на что не надо напрашиваться, но ни от чего не надо отказываться. Если человек хочет сразу перескочить из начального состояния в высшее, это очень опасно, он может погубить себя. Но если он уже дошел до какого-то момента, то попытка вернуться назад, сказать «остановись мгновение», то есть отказаться от того, что ему дается Господом, она тоже опасна. И вот это нам четко было продемонстрировано на всей истории новой церкви, как она произошла в Европе, вот когда новая церковь в целом не приняла вот этих откровений Господних, которые были ниспосланы из латинского слова через Талк. При всех, скажем так, казалось бы, находках, связанных с движением Академии, и с движением Дахимлишалир, то есть вот это вот постижение того, что латинское слово есть слово во всей своей небесное учение есть божественное слово во всей своей полноте. Эти прорывы как бы все равно замедлялись и падали с набок, то есть движение, как движение внутри церкви разваливалось. Почему? Потому что вот этот материализм, который может нейтрализоваться в сознании у человека новой церкви до определенного момента, когда он доходит до какого-то уровня своего совершенствования, он начинает его губить. И губить все, чем сильнее, чем глубже он погружается во внутреннее осмысление Божественного Слова. И единственное, что тогда еще спасает людей, это чувство внешней невинности. Вот это единственное, что спасало и спасает на конце середины 19 века всех тех, кто действительно, пребывая в этих общинах новой церкви, продолжают оставаться ее верными последователями и поклонниками Божественного Слова. Они тогда действуют просто по принципу, что если я чего-то не понимаю, то я откладываю. То есть они не напрашиваются. Если они видят, что наука противоречит тому, что они видят в латинском слове, они предпочитают со стеснением сердечным все-таки отложить это и сказать, ну и пусть будет. Я не буду пытаться связать несвязуемое. А я пока сосредоточусь на том, что относится к постижению и слова, относящемуся к моей вот личной жизни, семейной, общественной, где тоже нам все время есть что совершенствовать и будет до самого конца нашего исчерпания материальных состояний. То есть, пока мы пребываем на уровне линейного восприятия, вот об этом я уже говорил, что уровень духовного восприятия, тогда воспринимают из перцепции, или хотя бы из вот таких вот концепций из латинского слова. А уровень линейного восприятия, это пока мы воспринимаем мир материалистично, пока мы верим в то, что есть пространство, по которому мы движемся, в этом пространстве расположены предметы, время, по которому движемся в пространстве расположены предметы, и мы все наше, для нашего формирования личностного и для нашего поведенческого, повседневного, черпаем из осмысления вот этого линейного пространства и времени, как бы существующего самого по себе. Потому что тогда мы мыслим из времени и из пространства. И как я уже это подчеркивал, мышление вне времени и вне пространства начинается с того, что человек расформировывает в себе ложное восприятие как пространство и времени чего-то реально существующего и отдельного вне его сознания. Это еще не начало мышления вне времени и пространства, но к мышлению вне времени и пространства нельзя подойти, пока человек не расформировал в себе вот это представление, ощущение того, что и веру в то, что существует некое время и в пространство, в котором, как в материальной вселенной, его сознание обитает. А как говорит нам латинское слово, пока мы не научились мыслить вне времени и вне пространства, мы не можем войти в подлинное понимание истинно духовных вещей, относящихся к таким понятиям, как бытие Божие, как существование Божие, как действование божественного провидения и другим более частным аспектам всего этого. Аминь.
Ну что, если нет вопросов, может, подвечай, там поговорим. Uh-huh. Секунду. Yeah.